Шестое. Охваченный тоскливой и мстительной злобой, приехал Фома в город. В нем кипело страстное желание оскорбить Медынскую, надругаться над ней. Крепко стиснув зубы и засунув руки глубоко в карманы, он несколько часов кряду расхаживал по пустынным комнатам своего дома, сурово хмурил брови и все выпячивал грудь вперед. Сердце его, полному обиды, было тесно в груди. Он тяжело и мерно топал ногами по полу, как бы ковал свою злобу. Подлая! Ангелом нарядилась! Порой Надежда робким голосом подсказывала ему, может, все это клевета? Но он вспоминал азартную уверенность и силу речей крестного и крепче стискивал зубы, еще более выпячивал грудь вперед. Маякин, бросив в грязь Медынскую, тем самым сделал ее доступной для крестника, и скоро Фома понял это. В деловых весенних хлопотах прошло несколько дней, и возмущенные чувства Фомы затихли. Грусть о потере человека притупила злобу на женщину, а мысль о доступности женщины усилила влечение к ней. Незаметно для себя он решил, что ему следует пойти к Софье Павловне и прямо просто сказать ей, чего он хочет от нее, вот и все. Прислуга Медынской привыкла к его посещениям, и на вопрос его «дома ли барыня?» горничная сказала «пожалуйте в гостиную». Он оробел немножко, но, увидев в зеркале свою статную фигуру, обтянутую сюртуком, смуглое свое лицо в рамке пушистой черной бородки, серьезное, с большими темными глазами, приподнял плечи и уверенно пошел вперед через зал. А навстречу ему тихо плыли звуки струн, странные такие звуки. Они точно смеялись тихим, невеселым смехом, жаловались на что-то и нежно трогали сердце, точно просили внимания и не надеялись, что получат его. Фома не любил слушать музыку. Она всегда вызывала в нем грусть. Даже когда машина в трактире начинала играть что-нибудь заунывное, он ощущал в груди тоскливое томление и просил остановить машину или уходил от нее подальше, чувствуя, что не может спокойно слушать этих речей без слов, но полных слез и жалоб. И теперь он невольно остановился у дверей в гостиную. Дверь была завешена длинными нитями разноцветного бисера, нанизанного так, что он образовал причудливый узор каких-то растений. Нити тихо колебались, и казалось, что в воздухе летают бледные тени цветов. Эта прозрачная преграда не скрывала от глаз внутренности гостиной. Медынская, сидя на кушетке, в своем любимом уголке играла на мандолине. Большой японский зонт, прикрепленный к стене, осенял пестротой своих красок маленькую женщину в темном платье. Высокая бронзовая лампа под красным абажуром обливала ее светом вечерней зари. Нежные звуки тонких струн печально дрожали в тесной комнате, полной мягкого и душистого сумрака. Вот женщина опустила мандолину на колени себе и, продолжая тихонько трогать струны, стала пристально всматриваться во что-то впереди себя. Фома смотрел на нее и видел, что наедине сама с собой она не была такой красивой, как при людях. Ее лицо серьезнее и старей. В глазах нет выражения ласки и кротости. Смотрят они скучно. И поза ее была усталой, как будто женщина хотела подняться и не могла. Юноша кашлянул. «Кто это?» — тревожно вздрогнув, спросила женщина. И струны вздрогнули, издав тревожный звук. «Это я?» — сказал Фома, откидывая рукой нити бисера. «А-а-а! Но как вы тихо! Рада видеть вас! Садитесь! Почему так давно не были?» Протягивая ему руку, она другой указывала на маленькое кресло около себя, и глаза ее улыбались радостно. «Ездил в Затон пароходы смотреть», — говорил Фома с преувеличенной развязностью, подвигая кресло ближе к кушетке. «Что в полях еще много снега?» «Сколько вам угодно. Но здорово тает. По дорогам вода везде». Он смотрел на нее и улыбался. Должно быть, Медынская заметила развязность его поведения и новое в его улыбке. Она оправила платье и отодвинулась от него. Их глаза встретились, и Медынская опустила голову. «Тает», — задумчиво сказала она, разглядывая кольцо на своем мизинце. «Да, ручьи везде», — любуясь своими ботинками, сообщил Фома. «Это хорошо. Весна идет. Уж теперь не задержит». «Придет весна», — повторила Медынская негромко и как бы вслушиваясь в звук слов. «Влюбляться станут люди», — усмехнувшись, сказал Фома и зачем-то крепко потер руки. «Вы собираетесь?» — сухо спросила Медынская. «Мне нечего. Я давно влюблен на всю жизнь». Она мельком взглянула на него и снова начала играть, задумчиво говоря. «Как это хорошо, что вы только еще начинаете жить. Сердце полно силы, и нет в нем ничего темного». «Софья Павловна!» — тихо воскликнул Фома. Она ласковым жестом остановила его. «Подождите, голубчик. Сегодня я могу сказать вам что-то хорошее. Знаете, у человека много пожившего бывают минуты, когда он, заглянув в свое сердце, неожиданно находит там нечто давно забытое. Оно лежало где-то глубоко на дне сердца годы, но не утратило благоухания юности. И когда память дотронется до него, тогда на человека повеет живительной свежестью утра дней». Струны под ее пальцами дрожали, плакали. Фоме казалось, что звуки их и тихий голос женщины ласково и нежно щекочут его сердце. Но твердый в своем решении, он вслушивался в ее слова и, не понимая их содержания, думал: «Говори, теперь уж не поверю никаким твоим речам». Это раздражало его. Ему было жалко, что он не может слушать ее речь так внимательно и доверчиво, как раньше бывало слушал. «Вы думаете о том, как нужно жить?» — спросила женщина.
«Иной раз подумаешь, а потом опять забудешь. Некогда», — сказал Фома и усмехнулся. «Да и что думать? Видишь, как живут люди. Ну, стало быть, надо им подражать».
«Ах, не делайте этого. Пожалейте себя. Вы такой славный. Есть в вас что-то особенное». «Что? Не знаю. Но это чувствуется, и мне кажется, вам будет ужасно трудно жить. Уверена, что вы не пойдете обычным путем людей вашего круга. Нет. Вам не может быть приятна жизнь, целиком посвященная погоне за рублем. О, нет! Я знаю, вам хочется чего-то иного. Да?» Она говорила быстро, с тревогой в глазах. Фома думал, глядя на нее, к чему это она клонит. Подвинувшись к нему, она заглянула в его лицо, убедительно говоря: «Устройте себе жизнь как-нибудь иначе. Вы сильный, молодой, хороший».
«А коли хорош я, так и мне должно быть хорошо», — воскликнул Фома, чувствуя, как им овладевает волнение, и сердце начинает трепетно биться.
«Ах, на земле всегда хорошим хуже, чем дурным», — с грустью сказала Медынская. И снова из-под пальцев ее запрыгали дрожащие нотки музыки. Фома почувствовал, что если он сейчас не начнет говорить то, что нужно, позднее он ничего не скажет ей. «Господи, благослови», — мысленно произнес он и пониженным голосом с напряжением в груди начал: «Софья Павловна, будет уж. Мне надо говорить. Я пришел сказать вам вот что. Будет. Надо поступать прямо, открыто. Привлекали вы меня к себе сначала, а теперь вот отгораживаетесь от меня. Я не пойму, что вы говорите. У меня ум глухой, но я ведь чувствую. Спрятать себя вы хотите. Я вижу.
Понимаете вы, с чем я пришел?»